Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 6 октября 2014 года. Мама, заботящаяся обо всем мире. Конгресс в Санкт-Петербурге. Урок номер 2. Вопрос. Как превратиться из мамы, которая заботится только о своих детях, в маму, которая заботится обо всем мире? Ответ. Это зависит от того, как она чувствует весь мир. Если она чувствует все человечество как своих детей, то для нее это естественное состояние. Все зависит от воздействия высшего света, насколько он освещает тот круг, который она принимает за свой. Либо этот круг замкнут только семьей, то есть свет воздействует лишь на животное состояние человека, и тогда он ощущает себя находящимся только в этом мире. Либо свет дает больше диаметр освещения, и по нему человек начинает ощущать, что он зависит от других, а все остальные зависят от него. Все проявляет высший свет, но в принципе весь мир является частями моей души. В нем нет ничего, чтобы не включалось в нее. В итоге я раскрываю его в себе. В этом и заключается условие всеобщей любви. Нет ни одного человека в мире, который не является моей внутренней частью. Все во мне. А то, что я вижу снаружи, я вижу своим искаженным зрением, которое на первой духовной ступени проявляется совершенно по-другому, в истинно правильном виде. Из второго урока Конгресса в Санкт-Петербурге. 19 сентября 2014 года.
Радиоверсия.
Не играть с эгоизмом, а заниматься душой. Конгресс в Санкт-Петербурге. Урок номер 2. Вопрос. Как правильно работать с посторонними желаниями? Ведь чем больше ты продвигаешься, тем больше их появляется. Что лучше, поставить запрет на свои слабые точки, чтобы не падать в эгоистические наполнения, или ублажить свою скотину, сказав «получи это», но мысленно думать, что я делаю это для того, чтобы приблизиться к духовному? Ответ. Никогда ты не сможешь ублажить свою скотину. Никак ты ее не наполнишь. Сколько б ты ни давал ей свободы, сколько б ты ни пичкал ее различными наслаждениями, она не успокоится. С другой стороны, ограничения на нее тоже не помогут. Будешь ее кормить, она захочет в два раза больше. Будешь ее ограничивать, она опять захочет в два раза больше. И тебе будет казаться, что там находятся огромные неисчерпаемые возможности наслаждения. Как это преодолеть? Не надо заниматься своей скотиной. Не бить и не ублажать ее, а заниматься душой. Закрыть глаза, как будто ее не существует, и заниматься духовной работой. Войти в группу, взять на себя обязанности и тащить их, не отклоняясь на животную часть, потому что никакая игра с эгоизмом не приведет ни к чему хорошему. Из второго урока Конгресса в Санкт-Петербурге. 19 сентября 2014 года.
Радиоверсия.
О взаимосвязи и любви. Конгресс в Санкт-Петербурге. Урок номер 2. Вопрос. Вы говорили о взаимосвязи между десятками и между нами всеми. Что такое связь? Ответ. Связь – это когда я думаю о тебе, а ты думаешь обо мне. Я выполняю твои желания, а ты мои, потому что каждый сам свои желания выполнить не может. В духовном мире мы можем накормить друг друга, но не каждый себя. Это так же, как в любви. Должно быть взаимодействие, партнерство, взаимное соединение, взаимное ощущение, как ты доставляешь наслаждение другим. Ощущение взаимности и соединения появляется только тогда, когда, зная потребности другого человека, ты наполняешь их, а он, зная твои потребности, наполняет их. И когда каждый из вас наслаждается тем, что наслаждает другого, тогда возникает общее чувство, называемое любовь. Конечно, нет надежды найти это в нашем мире, но в духовном мире все только так и существует. Из второго урока Конгресса в Санкт-Петербурге, 19 сентября 2014 года.
Радиоверсия.
Главный секрет евреев. Часть 69. Из книги «Главный секрет евреев» Михаил Брунштейн. Как это работает? Человечество должно научиться жить в согласии с природой, с ее законами. Люди должны воспринимать себя не господами, а частью природы. Все слышали о переходе количества в качество. Например, из неживых элементов рождается жизнь. Почему это может сделать неразумная природа и почему это не может сделать разумный человек? Может, потому что у природы есть цель – жизнь? А какая цель у человека? В лучшем случае раскрыть тайну глупой природы, а в худшем – создать суперсолдата. Мы видим, как в результате объединения, откуда ни возьмись, появляется нечто качественно новое. Если взять этих насекомых в одиночку, то у каждого из них окажется меньше дарований, чем у собаки, обезьяны и большинства животных. Их кажущаяся разумность происходит из их соединенного множества. Из соединения двух кусков радиоактивного металла появляется атомная бомба, а люди при объединении приобретают групповой разум, который, кстати говоря, неизвестно где хранится. Единственный принцип, который человек не в состоянии использовать для объединения – возлюби ближнего. С атомной бомбой было проще. Это то, к чему толкает нас природа, и это то, к чему мы, не желая того, идем. Мы можем помочь природе ускорить этот процесс, если сами сознательно возьмемся за дело. У нас такие способности и возможности есть изначально. Ведь создал же человек инкубатор, чтобы не зависеть от настроения курицы. Если кооперирование нескольких миллиардов клеток в мозгу может породить нашу способность сознания, то еще более допустима идея, что какое-то кооперирование всего человечества или его части предопределит то, что Кант называл сверхчеловеческим верховным существом. Почему мы полагаем, что природа ведет нас к такому уровню объединения, который определяется как любовь к ближнему? Во-первых, потому, что мы сами наблюдаем такие тенденции в природе. А во-вторых, когда-то Авраам сумел этот принцип воплотить в жизнь. То, что объединяет евреев в течение тысяч лет, и что объединяет их сегодня, это прежде всего демократические идеалы социальной справедливости в сочетании с идеалом взаимопомощи и терпимости ко всем людям.
Радиоверсия.
Правый радикализм в Европе. Часть вторая. Этот старый свет. Вопрос. Европа уже имеет горький опыт, уже научена войнами. Почему она не пытается переломить текущие ксенофобские тенденции? Ответ. Мы живем в другие времена. Современная Европа не способна сражаться. К примеру, когда в Германии я беседовал с политиками, мэрами, общественными деятелями, они признавались мне, что люди просто устали, что народ подсознательно утомился. Можно, конечно, выступать с громкими призывами, но в сущности европейцы не в силах сопротивляться происходящему. Казалось бы, что мешает тем или иным лидерам вывести на улицы демонстрантов, которые дружно выступят против обанкротившейся идеи мультикультурализма, против беспорядков, которые устраивают некоренные сектора. Но нет, люди не готовы протестовать. Прошло время сражений, сегодня они не в состоянии дать бой. Даже за неонацистскими призывами на самом деле не стоит ничего серьезного. Это не фашисты 20 века с их факельными шествиями. Вопрос. И все же люди голосуют за ультраправых, добавляя им политического веса. Ответ. Политического, но не более. Они не готовы и не способны к настоящей войне внутри Европы. У европейцев нет сил, нет порыва, они состарились, и это очень чувствуется. Пускай люди отчасти не согласны с происходящим, пускай молодежь еще выходит тут и там на улице, но в целом старый свет дряхлеет и опускает руки. Из 432 беседы о новой жизни. 9 сентября 2014 года.
Радиоверсия.
Радость излечения от эгоизма. Желание реализовать цель своей жизни равнозначно тому, чтобы исполнить Тору, обрести душу и реализовать методику Каббалы. Это все одно и то же. Согласно науке Каббала, человеком, Адамом, называется тот, кто подобен Творцу. Творец – это абсолютная отдача и любовь. Начиная изучать Каббалу и работать в группе, я проверяю себя и вижу, что думаю только о себе. Так эгоистически я устроен. И это нормально, потому что Творец создал злое начало в человеке. А если я это раскрыл, это уже постижение, самосознание, ведь я понял, что являюсь полным эгоистом. Обычный человек с этим не согласится. Для этого необходимо учиться и привлекать к себе свет исправления. Когда я раскрываю свой эгоизм, то раскаиваюсь в своих преступлениях, что означает период покаяния перед началом Нового года. Я вижу, что полностью испорчен. Таким образом, я постигаю первую часть предложения. Я создал злое начало. А дальше сказано, и в придачу к нему Тору, как средство его исправления. И поэтому я начинаю искать, как измениться. Мое намерение измениться и называется началом Нового года, Рош ха-Шана. Вместо фараона я ставлю царствовать Творца и использую его силу отдачи и любви для своего исправления. Новый год – это мое желание исправиться и достичь новой ступени, научиться любить. Для этого мне необходимо проверить и разобрать все свои 613 желаний, что называется 10 днями раскаяния между Новым годом и Судным днем. Естественно, что проверяется мое отношение к другим людям, а не простые телесные желания к еде, сну, прогулкам. Я проверяю, есть ли во мне хоть какое-то стремление на благо ближнему, и вижу, что нет. Даже если я отдаю другому, то только ради собственной выгоды. Так я прихожу к 10 дням раскаяния, в которые произвожу специальные действия, притягивающие ко мне каждый день особый свет. С помощью света я сортирую свои желания, отделяя те, которые возможно исправить, от тех, которые не подлежат исправлению. Сказано, что смысл раскаяния – чува, возвратить хей к вав, то есть малхут, пятую сферу хей, к зерампину. Малхут – это мое желание насладиться, а зерампин означает творец. Я проверяю в себе, какие желания и насколько я могу использовать для отдачи другим, а не для самого себя. Это и называется настоящим раскаянием. То есть проверка моего сердца в отношении к другим людям, показывающая, насколько я подобен Творцу. Поэтому сказано, что раскаявшиеся грешники стоят так высоко, куда не могут подняться полные праведники. Ведь полный праведник уже достиг определенной высоты своего исправления, а грешник при раскаянии каждый раз поднимается все выше и выше навстречу Творцу. 10 дней раскаяния и судный день – это постановка диагноза самому себе, проверка всех своих 10 сферот, 613 желаний, после которой я готов к исправлению, всеми силами желая уподобиться Творцу. Я полностью раскаялся в своем эгоизме, и теперь мне ясно, какие желания я могу исправить, а какие нет. С этим диагнозом я прихожу к Суккоту, к святам, которые исправляют во мне все зло на добро. А по окончанию Суккота настает праздник радости Торы. Ведь Торой называется свет, возвращающий к источнику, Я использую этот свет, возвращающий меня к добру. В дни раскаяния я пожелал вернуть Хэй к Вав, то есть себя к Творцу. И в Суккот я реализую это решение, выполняю всю Тору и становлюсь подобным Творцу. Восьмой день Суккота называется Шмини Ацерет, когда я останавливаю Ацерти свое исправление, ведь мне больше нечего исправлять. И полностью исправленным вхожу в праздник радости Торы, Симхат Тора. Из 439 беседы о новой жизни. 30 сентября 2014 года.
Радиоверсия.
Контрольная точка. Работа по исправлению себя, устранению скрытия и раскрытию Творца начинается с того, что я прежде всего ощущаю, что есть сокрытие. Ведь обычный человек его не замечает, и ему кажется, будто все открыто. Почувствовав скрытие, я начинаю выяснять, что оно находится во мне. Не где-то между мной и Творцом во внешнем физическом пространстве, а внутри меня, в моем разуме и сердце, не позволяя Творцу поселиться там. И согласно этому я меняю и расширяю свой разум и сердце, заменяю их свойства на новые. Я подобен маленькому ребенку, которого учат смотреть на мир и чувствовать то, что он прежде не ощущал. Я начинаю работать с новыми свойствами, и постепенно это входит в привычку, становясь моей второй природой. Находясь в контакте с новыми качествами, я развиваю к ним чувствительность. Так это работает везде и в том числе в отношении Творца. Работая над скрытием, я через него начинаю раскрывать действия Творца надо мной. Только мне нужно быть в этом очень деликатным, осторожным и внимательным, чтобы выяснить не просто, что я думаю, а что он делает для того, чтобы я так подумал. Чего я хочу? Постойте, но это не я хочу. Что он хочет, чтобы я захотел? Такие выяснения я каждый раз провожу. Во мне нет ничего своего, ведь нет никого, кроме Творца. Все, чем я обладаю, это одна экспертная мудрая точка, распознающая, что все имеющееся во мне исходит от Творца. Остается лишь единственная крохотная точка, из которой я наблюдаю за собой и проверяю, словно контролер. Так мне нужно работать со своими ощущениями, всеми жизненными переживаниями для того, чтобы правильно их использовать и реализовать цель своей жизни. Из 441 беседы о новой жизни. 5 октября 2014 года.
Радиоверсия.
Творец играет в прятки с творением. Вопрос. Праздники народа Израиля представляют собой последовательность этапов, которые проходит человек, решивший идти путем любви к ближнему. Каждый праздник – это остановка на этом пути, в процессе полной реализации этой цели. Какое место в этой цепочке занимает праздник Суккот? Ответ. Трудно объяснить суть праздников, а также любого явления с точки зрения науки Каббала. Ведь речь идет о том, что человек пока не ощущает. Ему еще нужно развить чувствительность к таким понятиям. В самом начале творения мы находились в прямом, постоянном, открытом контакте с создавшей нас высшей силой. Но в этом состоянии мы не понимали и не осознавали ее, словно зародыш в материнском лоне, который прилепляется к матери и существует благодаря ей. Для того же, чтобы сделать из нас взрослые создания, понимающие Творца и знающие Его, изучившие Его свойства и сами ставшие подобными Ему, относящиеся к Нему так же, как Он к ним, происходит сокращение и скрытие. Творения вдруг отделяются от Творца. Выходит, что есть творение, человек, человечество, и напротив него Творец, сила, управляющая всем единственное действующее в мироздании. Нет ничего, кроме силы Творца и созданного им человека, который он хочет вырастить до своей ступени. И для того, чтобы дать человеку возможность расти, Творец помещает между собой и ним завесу скрытия, толстую перегородку. За этой перегородкой я не вижу Творца, но обязан, словно играя в прятки, пытаться разглядеть Его во всем происходящем со мной и внутри меня. В сущности, в мире нет другой работы, кроме постоянного представления Творца перед собой. Я обязан стараться выявить Творца во всех своих мыслях, желаниях, ощущениях, во всем происходящем вокруг меня. Все нужно воспринимать как завесы, скрывающие за собой Творца. Кроме точки моего «я», я должен чувствовать лишь одного Творца, заполняющего весь мир и действующего во всем, разумеется, включая меня самого. В этом заключается вся моя работа – отодвинуть скрытие и вновь вернуться к состоянию открытого контакта с Творцом, при котором я понимаю, знаю, чувствую его на всю глубину бывшего скрытия, превратив всю толщину перегородки в площадь для его раскрытия. Эта область, прежде создавшая скрытие, обращается в область раскрытия, называющуюся высшими мирами, посредством которых я начинаю понимать и ощущать Творца. Ведь в каждом сокрытии я прилагал усилия его раскрыть, и за счет этого вырос большим, научился понимать и чувствовать, словно он сам. Творец хотел научить меня раскрыть мне свои свойства, и мне удалось это сделать. Теперь мы знакомы и понимаем друг друга. Я ощущаю все, чему он хотел научить меня с помощью скрытия. После того, как я исправил сокрытие на раскрытие, между нами воцарилась взаимная любовь, открытость, и мы достигли полного слияния. Такой процесс нам необходимо пройти, и в этом заключается вся программа творения. В скрытии есть ступени, начиная с легких к все более трудным. В итоге я оказываюсь за 5 слоями скрытия, Элем, которые называются мирами, Олам. Для того, чтобы приблизиться к Творцу и узнать Его, мне нужно проявить Его в каждом слое. 5 уровней скрытия делятся на 5 частей, и каждая еще на 5. Итого 125 ступеней, отделяющих меня от Творца. На каждой ступени я обязан обратить скрытие в раскрытие, непонимание в понимание, бесчувственность в ощущение. И так обретаю свойства Творца. За счет этого я сам меняюсь на каждом этапе. Это не похоже на научное исследование в этом мире, где физик, совершая открытие, сам остается таким же, каким был. Этапы духовного раскрытия меняют самого исследователя. Ведь свойства Творца противоположны моим свойствам. Я вещь получающая, а Он вещь отдающая. Поэтому для его раскрытия я обязан переделать скрывающую завесу с получения на отдачу. Из-за своих обратных Творцу свойств она скрывает его, а обращая ее в отдачу, я продвигаюсь все ближе к Творцу. Из 441 беседы о новой жизни. 5 октября 2014 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.